Ну что, Николай, через пару часов машина будет готова. Может, прогуляемся пока по лесу? Такие места классные. Пошли, полюбуемся природой. Кругом тишина, спокойствие очень расслабляет.
Ну, давай прогуляемся, хотя бы пару часов проведем на свежем воздухе, а то вся эта загазованность в городе очень сильно вредит каждому из нас. Вообще, находясь на природе, я иногда чувствую себя ближе к Богу, чем в церкви.
Серьезно? Я думал, ты не веришь в Бога.
Ну, если честно, у меня были сомнения по поводу того, существует Бог, не существует Бога. Но, если честно, это были больше сомнения на уровне мышления. Глубоко в душе я знал, что Бог есть. Да и наш сегодняшний разговор по пути сюда прояснил для меня кое-какие моменты. Это действительно было очень важно для меня. И мне понравилось то, как ты подвел меня к тому, чтобы я задал все эти вопросы. На данный момент я даже готов принять то, что Бог действительно существует, и то, что Он создатель всего вокруг. Но послушай, мне как-то не верится, что Бог имеет непосредственное отношение к тому, что происходит сегодня в мире. Мне кажется, Он просто запустил все как часовой механизм, а потом отошел в сторонку и наблюдает издалека. Mm-hmm. В целом все идет нормально, но иногда бывают какие-то сбои. Все эти разговоры о чудесах и о том, что Бог участвует в жизни каждого из нас и периодически вмешивается в общий ход истории, совершая что-нибудь невероятное, мне кажутся немного нереальными.
Ну, в этом ты точно не одинок. Бог запустил механизм или поджег фитиль, а потом тихонько отошел в сторону. Это похоже на философию Джефферсона.
Ну, в общем, да, это правда. Я действительно разделяю взгляды Джефферсона, хотя он, в принципе, не широко известен в нашей стране. И, конечно, я не специалист в этой области, но, насколько мне известно, он написал что-то вроде своей Библии, Библии Джефферсона. И включил туда кое-что из принципов и учений, которыми он руководствовался в жизни, а также некоторые библейские принципы, которые показались ему полезными. Но, по большому счету, он просто выбросил из Библии все, что связано с чудесами. Он еще сказал как-то по этому поводу: вот теперь у нас действительно есть хорошая книга. Послушай, я много об этом думал и кое-что не понимаю. Если действительно существует некий Бог, раз уж ты веришь, что он действительно существует...
Я это точно знаю.
Хорошо, если есть Бог и он действует, значит, ты можешь наблюдать результаты его действий. Если Бог существует, то при желании он может взаимодействовать с целой Вселенной. Разве не так?
Да, наверное, в этом что-то есть.
Он мог бы даже, может быть, каким-то образом повлиять на то, что происходит в моей жизни, если бы захотел.
Совершенно верно. Я бы даже сказал, что это было бы вполне естественно с его стороны. Кстати, ты когда-нибудь слышал историю о цветке, собаке, человеке и Боге?
Подожди, цветке, собаке,
да-да-да,
человеке и Боге.
Да.
Ну, я слышал, конечно, много историй, но и довольно неплохих историй. Но я не думаю, чтобы я слышал
это. Слушай,
это
хорошая история. Я тебе расскажу. Во-первых, тебе придется представить, что все эти персонажи способны общаться между собой. Представил?
Да, представляю.
Молодец. Итак, история. Встретились как-то на лугу цветок и собака. День был жаркий, и вот собака говорит: «Что-то припекает, спрячусь-ка я, пожалуй, в тенек». А цветок в ответ: «Как это спрячусь? Ты не можешь просто взять и спрятаться, где тебе вздумается. Ты должна находиться там, где тебя посадили». А собака: «Что значит не могу? Еще как могу». И перебежала на другое место. Цветок подумал: «Вот это да! Настоящее чудо!» На самом деле было бы чудом, если бы цветок проделал то же самое.
Да, действительно.
Да, но для собаки это было вполне обыкновенным делом. Немного погодя, собаку позвал хозяин и сообщил, что они отправляются на охоту. Собака обрадовалась, завиляла хвостом, а человек и говорит: «Но прежде чем мы пойдем, я загляну в газету узнать, какая будет погода». Собака удивилась: «Как ты можешь узнать погоду из куска бумаги?» «Очень просто», – отвечает человек. «Я все время узнаю погоду из газет». Как ни странно, прогноз оказался правдивым, что глубоко поразило собаку, которая подумала: «Вот это да, настоящее чудо». И снова чудом было бы, если бы собака прочитала газету и что-либо из нее узнала. Но для человека в этом не было ничего сверхъестественного. Но вот они уже на охоте. Человек подстрелил птицу, птица упала в воду, а вода была очень холодная. Человек и собака начали спорить о том, кому из них придется бежать за птицей, что означало промокнуть до нитки. И вдруг появляется Бог и говорит: Никому не надо мокнуть. Я пройду по воде и достану птицу». А человек ему: «Это невозможно! Невозможно просто так ходить по воде!» «Неужели?» — говорит Бог. И он пошел по воде, достал птицу, вернулся обратно. «Вот это да!» — сказал человек. «Да это же настоящее чудо!» «Разуйся, пройдись по воде, ты или я, а?» Тут было бы чему удивляться. Но для Бога это не только нормально, но и так же естественно, как, скажем, для собаки перебежать с одного места на другое, человеку прочитать прогноз погоды в газете. Поэтому я не согласен с теми, кто утверждает, что Бог есть, но он не способен творить чудеса.
Ага, ну я вижу, к чему ты клонишь, Костя, но если бы Господь творил чудеса, то разве он не противоречил бы тем самым законам природы, которые он же и установил, создавая Вселенную? Ну, скажем, ты бросаешь камень, он летит вниз. Было бы чудом, если бы он вдруг полетел вверх, и это противоречило бы законам природы, согласись.
Кстати, о противоречиях. У Льюиса я нашел отличный пример, чтобы продемонстрировать отношение между законами природы и чудесами. История такая. Представь себе, что на Землю прилетела группа марсиан.
Угу.
Их цель – познакомиться с жизнью на нашей планете. Они разбились на группы, и каждая группа занималась изучением какого-то из явлений городской действительности. Одной из групп было поручено разгадать тайну перекрестка, а именно, как все это неимоверное количество транспортных средств умудряется двигаться в самых разнообразных направлениях, при этом вполне благополучно минуя перекрестки в большинстве случаев. И вот они начали собирать данные по этому вопросу. Марсиане обратили внимание на взаимосвязь между светофорами и движением на дороге. Когда загорался красный свет с одной стороны, на другой горел зеленый или желтый. Зеленый или желтый означал, что можно ехать, а красный говорил, что нужно остановиться. С помощью своих суперсовременных компьютеров марсиане собрали все необходимые данные с тысяч и тысяч машин и были собой вполне довольны. Они разгадали загадку. Теперь закон перекрестка был им известен. Движение контролируется светофорами. Вроде бы все отлично, но тут случилось им наблюдать следующую сцену. На перекресток на большой скорости въезжает машина с красной мигалкой на крыше. Все остальные машины сразу же остановились и уступили дорогу машине с мигалкой, которая промчалась на красный свет. Марсиане опешили. Только что открытый ими закон был грубо нарушен. Возможно, вся собранная ими информация оказалась ложной. Позже оказалось, что один из марсиан проследовал за машиной и вычислил, что случился пожар, и что благодаря той машине, которая промчалась на красный свет, были спасены жизни. И когда они попытались сопоставить эти сведения с теми, которые у них уже были прежде, то пришли к выводу, что так называемый закон перекрестка все-таки действовал. Просто в данном случае, по некоторым естественным причинам, он был вытеснен и замещен другим законом. Точно так же, мне кажется, и чудо – это не нарушение законов природы, а скорее простое замещение этих законов в некоторых случаях и по определенным причинам.
Ну, так-то оно так, но все равно я не сказал бы, что вот сегодня, в наше время, происходит очень много чудес. Библия хоть и говорит нам о них, но если мы посмотрим вокруг нас, мы не видим их.
Тут важно помнить, что Библия вовсе не описывает чудеса как нечто, случающееся постоянно. Они не происходили каждую минуту. На самом деле, иногда на протяжении нескольких сотен лет не было ни одного упоминания о чуде. Чудеса случались, ну, лишь в некоторые знаменательные моменты истории. И, как правило, для этого нужны были очень значительные причины.
Угу, ладно. То есть, если я правильно тебя понимаю, Бог мог творить чудеса, когда ему этого хотелось, и совсем не обязательно они при этом противоречили законам природы.
Именно.
Хорошо. Мне понятен ход твоей мысли, но тот факт, что Господь Бог, если он все-таки есть, мог творить чудеса, еще не доказывает, что он это действительно делал. Как ты можешь быть в этом настолько уверен? Понимаешь, мне, чтобы поверить, чтобы понять, нужны действительно доказательства того, что чудо на самом деле происходило, а не просто предположение, что такое могло случиться.
Гражданин судья,
Ну, не надо так строго.
Надо. Позвольте мне представить одно чудо. Воскресение Иисуса Христа. Доказательство номер один по этому вопросу.
Ну, воскресение действительно кажется большим чудом. И должен признаться, что трудно в это поверить. Когда кто-то умирает, остается мертвым в течение 3 дней.
Да, если мы могли бы доказать, что это действительно случилось.
Знаешь, остальные чудеса по сравнению с этим выглядят довольно скромно.
Да.
Вроде превращения воды в вино и так далее.
Совершенно верно. Менхен, закоренелый атеист, очень хорошо выразился на этот счет. Он сказал что-то вроде этого: либо Иисус воскрес из мертвых, либо нет. Если воскрес, то христианство вполне обосновано. Если нет, то все это абсолютная чепуха.
Ну, ты знаешь, я с Менхеном абсолютно согласен. Если бы этому можно было представить доказательства, то христианству действительно не были бы страшны никакие нападки.
Вообще-то Новый Завет говорит то же самое. Там сказано, что если воскресения Иисуса Христа на самом деле не было, то все христиане достойны жалости, потому что то, во что они верят, на самом деле ничего не значит.
Ладно, но если уж говорить о доказательствах, то, знаешь, мне нужны действительно сильные, логически обоснованные, правдоподобные и убедительные доказательства.
Гражданин судья...
Ну, вот вроде тех,
судья...
что предоставляют на суде, да.
Все сделаю. Резонно. Угу. Был такой профессор по имени Саймон Гринлиф.
Бедняга, как его с именем-то, а?
Да. И он преподавал в Гарвардском юридическом университете где-то в начале века.
Угу.
Он был известен своим скептическим отношением к христианству. И однажды ему предложили с помощью его знаний в области теории и доказательств разобраться с делом о воскресении. В результате Гринлиф изменил свою позицию на 180 градусов. Он обнаружил неопровержимое доказательство воскресения Христа и даже написал об этом книгу. Разумеется, только потому, что он был скептиком и первоклассным специалистом в своей области, еще нельзя утверждать, что воскресение – доказанный факт. Но зато мы можем делать вывод о том, что существует невероятное количество улик и доказательств, о которых большинство людей не имеют ни малейшего понятия.
Ну, например.
Например. В Новом Завете содержатся 3 основных доказательства, и к тому же есть небиблейские источники, например, труды древних историков. Так вот, первое главное доказательство – это пустая гробница. Второе – это явление Христа ученикам после того, как он умер и был похоронен. И третье – коренные изменения в жизни самих учеников. По-моему, это очень существенные моменты, заслуживающие более пристального рассмотрения.
Угу, ну, хорошо, давай рассмотрим, допустим, первое.
Давай.
Вот ты говоришь, пустая гробница, да?
Да, да.
Ну, а что, если ученики просто взяли и украли тело Иисуса? Ну, скажем, если бы я и мои друзья входили в близкое окружение какой-нибудь выдающейся личности, и правительство, в данном случае в лице римлян, казнило бы его, то у нас появилась бы реальная возможность совершить какое-то существенное дело. Я мог бы сказать, допустим, своим друзьям: «Эй, ребята, давайте-ка мы тело украдем,
да,
спрячем его где-нибудь и скажем всем, что он воскрес из мертвых точно так, как и предсказывал, а сами воспользуемся этими вот слухами, этой популярностью в будущем». Мне кажется, что у учеников был и мотив, и возможности. И, вероятно, это именно они украли тело и впоследствии сфабриковали всю эту историю от начала и до конца.
Я думаю, что рассматривать это как версию вполне нормально. Однако необходимо помнить, что ученики были до смерти напуганы угрозой преследования со стороны властей. Прежде они били себя в грудь и кричали, что ни за что на свете не предали бы Иисуса, но в конечном счете каждый из них именно это и сделал. По сути дела, да, по сути дела, они поступили как самые настоящие трусы. Если предположить, что они действительно украли тело, а затем ходили и проповедовали о том, что Христос и есть Мессия, который воскрес из мертвых, значит, они сознательно обрекли себя на преследование. А это идет вразрез со всем, что мы о них знаем. С какой стати кучки трусов вдруг по собственному желанию подвергать себя смертельной опасности? Бессмысленно.
Да, действительно.
Да, им бы бежать от неприятностей, а не изобретать их. К тому же к гробнице был приставлен караул римских солдат, а ко входу в нее был привален огромный камень с печатью римского государства, что было уже само по себе солидным препятствием, потому что печать означала нечто вроде «только тронем, мы тебя достанем». Одним словом, трудно представить, что эта кучка запуганных и трусливых людей украла тело, вступив в противостояние с хорошо вооруженной охраной, сдвинув с места огромную глыбу, ослушавшись римских законов, навлекая на себя пытки и смерть. Я бы сказал, что если тело и было украдено, то уж точно не учениками.
Ну, надо признать, что звучит довольно убедительно. Странно, что я как-то раньше об этом и не подумал.
Кроме того, мне кажется вполне очевидным не только тот факт, что ученики не крали тело, но также и то, что ни римские, ни иудейские власти тоже этого не делали. Они не были в этом заинтересованы. Римлянам не было до этого вообще никакого дела, а иудейские религиозные вожди были, напротив, крайне заинтересованы в том, чтобы положить конец всей этой истории с Иисусом и его последователями.
Ну, насколько я помню, в этом как раз и был смысл распятия, если я правильно понимаю.
Совершенно верно. Пропажа тела только бы раздула пламя, которое они пытались потушить. Все, что от них требовалось, чтобы покончить с христианством, это предъявить тело Иисуса Христа. Если бы только они смогли это сделать, то они наверняка сделали бы.
Ну, здесь, конечно, есть над чем задуматься. Но что, если Христос просто-напросто никогда и не умирал? Другими словами, возможно, он просто потерял сознание после всех мучений на кресте и позже, уже в гробнице, где было довольно прохладно, и тело его находилось в горизонтальном положении, он просто пришел в себя.
Хорошо, хорошо. Давай посмотрим. Он получил 39 ударов хлыстом. При этом хлыст в буквальном смысле вырывал из тела куски мяса. И вот, он получил 39 ударов хлыстом, и после этого был избит, и потерял столько крови, что был не в состоянии нести крест. После этого его пригвоздили к кресту и оставили висеть на долгие часы. Так выглядел типичный процесс распятия в Риме. Палач, приводивший приговор в исполнение, объявил его мертвым. Обычно в конце казни солдаты ломали ноги тем, которые были распяты на кресте, чтобы те не могли удерживать себя и продолжать дышать. Иначе говоря, ему просто перебивали голени и тем самым перекрывали доступ кислорода. В данном случае палач сказал, что не было необходимости ломать Иисусу ноги, потому что он уже был мертв. В конце концов, он воткнул копье в бок Иисусу, чтобы подтвердить факт смерти.
Ну, это понятно все. Но что, если он все-таки не был окончательно мертв?
Обрати внимание, что всего, о чем мы только что говорили, было более чем достаточно, чтобы смерть была неизбежной. Но если Иисус все-таки не умер, вернее, не окончательно умер, как ты выражаешься, то нахождение в холодной и сырой гробнице, а также все те процедуры, которым подвергалось тело покойника, вряд ли способствовали бы выздоровлению. Скорее всего, это лишь ускорило бы его смерть, и потом, если он не был мертв, окончательно мертв, придется согласиться также и с тем, что в таком состоянии он сдвинул с места 2-тонный камень, расправился с группой вооруженных солдат, которым, между прочим, грозила смертная казнь, если заключенный сбегал из-под стражи, затем прошел пешком около 4 километра на искалеченных ногах и, наконец, убедил своих учеников в том, что ему удалось победить смерть. Звучит правдоподобно?
Ну, в общем-то, не очень, конечно. Возможно, вообще вся эта идея с обмороком и с тем, что Иисус никогда на самом деле не умирал, выглядит неубедительно. Ну, а как насчет того, что он якобы явился своим ученикам? Это был второй момент, который ты упомянул. Может, ученикам просто слишком сильно хотелось, чтобы это произошло, настолько, что в результате они выдали желаемое за действительное. Возможно, у них просто случилась какая-то галлюцинация. Знаешь, такое ведь бывает сплошь и рядом
да,
сейчас.
Да. Действительно, такое бывает. Но если подумать, что такое галлюцинация, определенное явление Христа не очень-то похоже на нее. Ну, скажем, галлюцинируют обычно те, кто очень сильно ждет чего-то и постоянно об этом думает. Например, мать, чей единственный сын отправился в поездку, каждую ночь видит его входящим в дверь. Ну, бывает такое. А ученики не были в таком состоянии. Они просто ловили рыбу, как и раньше. Они сдались, они были абсолютно уверены, что вся история закончилась.
А, интересно.
Еще одна вещь, касающаяся галлюцинаций. Ну. Это то, что обычно они очень похожи. Но в данном случае имели место значительное расхождение. Он разговаривал с женщиной, с мужчиной, он разговаривал с группой учеников. В конце концов, он явился ни много ни мало 500 людей одновременно.
Что, серьезно? 500 людей?
Да.
Я думал, это были просто отдельные люди, ну, в крайнем случае, группа из 3-4 человек.
И что очень важно, потому что галлюцинации не случаются с группами людей. Они происходят с кем-то одним.
Интересно.
Другой пример. Иисус хотел убедиться, что ученики не принимают его за призрак или видение. Поэтому он попросил у них еды и съел ее у них на глазах. Он действительно съел эту пищу, а затем, к тому же, предложил Фоме дотронуться до себя и осмотреть раны.
А, это вот был тот самый Фома неверующий, да?
Да, именно Фома неверующий. К тому же галлюцинации имеют тенденцию повторяться через некоторое время, в то время как явление Христа продолжалось ровно 40 дней. 40 дней, и потом закончилось. Никто и никогда его больше не видел. Так что явление Христа ученикам никаким образом не может быть принято за галлюцинацию. Мне кажется, все доказательства указывают на то, что свидетели действительно видели именно то, о чем говорят.
Ну, так и есть. Так и есть. Ну, давай теперь рассмотрим третье доказательство самих учеников. Ты не против?
Конечно, нет.
Ну вот, допустим, тот факт, что они готовы были умереть после воскресения Иисуса, он сам по себе еще ничего не доказывает.
Да.
Особенно в свете того, что происходит сегодня в мире. На свете жило много людей, готовых умереть за то, во что они верят. Есть они и сейчас.
Ты имеешь в виду, например, исламских террористов-смертников?
Ну да, или вот там парня того, который подъехал на грузовике к зданию посольства где-то на Ближнем Востоке, взорвал его.
Да-да-да,
или
помню.
Пилотов камикадзе во время Второй мировой войны. Я хочу сказать, что все они умерли за то, во что верили. В чем же здесь разница?
Тут дело не в том, что ученики были единственными людьми, сознательно идущими на смерть. Дело в том, что ученики сначала проявили себя как трусы, а затем, после воскресения, в них произошли коренные изменения, которые в результате привели к тому, что все, за исключением одного, умерли насильственной смертью. Именно за это учение. Если никакого воскресения не было, то как ты объяснишь то, что эти бывшие трусы вполне сознательно обрекли себя на страдания и в конечном итоге смерть? Кроме того, люди, как правило, идущие на смерть за идею, умирают только за ту идею, которую считают правдой. Мы с тобой можем не согласиться с арабскими террористами, мы можем считать их сумасшедшими. Это ненормально бомбить здания, в которых находятся сотни людей. Не просто жестоко, а неприемлемо.
Да, абсолютно.
Но они-то свято верили в то, что делают. Если ученики и были вовлечены в некую аферу, касающуюся воскресения Иисуса Христа, они, очевидно, знали, что все это было ложью. Люди не умирают за ложь. Когда дело доходит до казни, им говорят, либо ты отказываешься от своих слов, либо будешь убит. И тут люди, как правило, задумываются.
Ну да, наверное. Я всегда думал об этих людях, как о затевающих заговор против человечества с целью получить власть и влияние. Для этого им пришлось бы пересказывать всю свою историю снова и снова.
Да, что-то вроде «такова наша версия, и мы собираемся ее придерживаться».
Ну да, точно. Ну, я вынужден согласиться, что действительно, когда их готовили к смерти, особенно к мученической смерти, по крайней мере, один или двое из них, ну, должны были пойти на какие-то уступки, на попятную и признать, что вся эта история не больше, чем вымысел, если она действительно была вымыслом.
Вот именно, кто-нибудь наверняка бы выдал остальных.
Да, действительно. Знаешь, такова наша человеческая натура.
Да.
Да, мне нужно это обдумать. Не то чтобы я полностью поверил в историю с воскресением, но, во всяком случае, теперь я вижу, что мой скептицизм был немного наивен и происходил скорее от неведения и незнания проблемы.
Я на самом деле получил удовольствие от этого разговора. Ну что, время возвращаться?
Да, похоже.
Кстати, хочу порекомендовать тебе одну книгу, которая лично мне помогла разобраться во всем этом. Это книга Джоша Макдауэлла. И называется она «Неоспоримое свидетельство». Там около 70 страниц. И на них описываются все эти доказательства подробно. Если тебя интересует, могу одолжить свою копию. Потом поделишься впечатлениями.
Да, ты знаешь, мне очень интересно. Я, может быть, заскочу к тебе за ней перед выходными, если получится.
Давай.
Думаю, мне будет полезно увидеть все это на бумаге и поразмыслить немного на эту тему. А как насчет того, чтобы пообедать, может, на следующей неделе вместе? Мы могли бы продолжить этот разговор.
Это было бы здорово.
Угу, хорошо, тогда я позвоню тебе. Но дай я задам тебе еще один вопрос, прежде чем мы остановимся. Почему для тебя так важно доказать, что все это правда? По большому счету, какая разница, были ли все эти чудеса на самом деле или нет?
Для меня огромная. Потому что если Бог никогда не вмешивался в историю человечества, потому что не мог или просто не хотел, значит, у нас нет никаких доказательств того, что Богу, создавшему Вселенную, действительно есть до нас дело, что наши жизни не бесцельны, что однажды нам придется отвечать за каждый поступок, а также того, что у нас есть надежда на спасение. Но если Господь совершал чудеса, если Он влиял на ход истории, значит, все, что написано в Библии, скорее всего, правда. Иисус, скорее всего, тот, за кого себя выдавал. И в то же время мы можем говорить о прощении и надежде для всех людей.
Угу. Ну да, видимо, для нас, и для тебя, и для меня это больше, чем просто дискуссия. Тебе почти удалось убедить меня в том, что если Бог есть, значит, Он в состоянии творить чудеса. Наверное, теперь мне просто нужно тщательно взвесить все «за» и «против», обдумать, чтобы понять, совершал ли Он на самом деле эти чудеса. И мне кажется, воскресенье – это как раз то, с чего мне следует начать.
Полностью с тобой согласен.
Ну что ж, это был отличный день. Я говорил тебе, что у меня была пара вопросов, которые я хотел тебе задать, но я и подумать не мог, что это в конце концов закончится так. Я очень тебе благодарен и просто хочу сказать еще раз, что получил огромное удовольствие от нашей беседы.
Взаимно, взаимно. День действительно был отличный. Надеюсь, с твоей машиной уже все нормально.
Да,
пойдем.
Я надеюсь.